Владимир Ковтун. В поисках истины. Всякий раз, когда я нахожу высказывания выдающихся мыслителей, звучащие в унисон, я убеждаюсь в том, что это истина. Луи Пастер, выдающийся французский химик и бактериолог, однажды сказал: «Незнание отстраняет человека от Бога, а знание возвращает к нему». Сэр Фрэнсис Бэкон, выдающийся английский философ и государственный деятель, сказал: «Лишь малое знание уводит человека от Бога. Знание большое вновь возвращает к нему». Логическая цепочка довольно проста. Знание приводит к истине. Бог есть истина, значит, знание приводит к Богу. В достоверности этой истины я смог убедиться на собственном опыте. О том, как это произошло, я хочу поделиться с вами. Как вы думаете, что может быть общего у таких, казалось бы, разных объектов, как атом, клетка, человек, Земля, Вселенная? Мне тоже это в свое время показалось занятным. И поэтому, рассуждая, анализируя, беседуя с друзьями, я в конечном итоге пришел к твердому убеждению – Бог существует. Господь создал этот прекрасный мир и нас с вами в необычайно гармоническом единстве его составных частей, начиная с микромира и кончая планетами и светилами во вселенском масштабе. Я инженер-физик. В 1976 году закончил Московский физико-технический институт и работал в Институте радиоэлектроники Академии наук СССР. В 80-е годы в Институте радиоэлектроники был организован отдел биомедицинской радиоэлектроники. В отделе были созданы уникальные по чувствительности к физическим полям радиоэлектронные приборы. Я работал в этом отделе в группе электрических измерений с поверхности кожи человека. Этот отдел был известен всему миру тем, что российские ученые пытались понять, какие физические явления лежат за необъяснимыми проявлениями в человеческой психике у таких людей, как Кулагина, Джуна и других экстрасенсов. Мне также все эти явления казались чрезвычайно интересными. А так как физика ответ на это не давала, то я начал много читать и изучать такие науки, как психология, языкознание, астрология, тибетская медицина, философия, религия, эзотеризм. Однажды мне на глаза попалась интересная книга французского философа-теолога Пьера Теяра де Шардена «Феномен человека». Шарден был учеником известного русского ученого Вернадского, который в 30-е годы создал учение о ноосфере, самоорганизующейся биологически интеллектуальной оболочке в масштабах планеты Земля. Шарден пошел дальше своего учителя и создал собственное учение, показывающее усложнение строения вещества и его пространственной симметрии от атома к клетке, от клетки к человеку, от человека к богочеловечеству. Точно так же, как венцом развития неорганической материи, начиная с простейших атомов, является клетка, точно так же, как венцом развития клеточно-биологического строения вещества и энергии является человек, точно так же венцом развития человеческого сообщества является богочеловечество, приносящее такое же новое качество в человеческое общество, какое человек приносит в клеточно-биологическую природу и какое жизнь клетка приносит в неживую природу. Прочитав эту книгу, мне понравилась логика Шардена и его основа рассуждений – теория симметрии. Я, как физик, попробовал отложить на пространственной оси в логарифмическом масштабе размеры атома, клетки, человека и Земли. Каково же было мое удивление, когда оказалось, что расстояние между всеми этими объектами оказалось одинаковым, примерно 10 в 5, 10 в 6 степени. Тогда я решил пойти дальше Шардена и в следующей точке отметил размер Солнечной системы. 10 в 5, 10 в 6 степени. Нашей галактики 10 в 5, 10 в 6 степени. Всей видимой Вселенной 10 в 5, 10 в 6 степени. Вот это здорово! Все узловые элементы Вселенной подчиняются кристально ясной пространственной симметрии. «Ну хорошо», — подумал я, все более воодушевляясь. «Если макромир подчиняется этой симметрии, то что происходит в микромире на субатомных пространственных масштабах?» И я принялся за расчеты. Для того, чтобы понять, что происходит в пространственных размерах на атомарном и субатомарном уровнях, ученые создали квантовую теорию, одним из отцов которой был Макс Планка. Он предложил и рассчитал одну из фундаментальных физических констант H, которая вместе с двумя другими константами – скоростью света и гравитационной постоянной – может быть использована для расчета кванта пространства, кванта времени и кванта массы, минимальных физических параметров, меньше которых, по мнению ученых, ничего не существует. Когда я отложил квант пространства на логарифмической оси, оказалось, что между квантом пространства и атомом могут расположиться еще три физических объекта с тем же расстоянием 10 в 5, 10 в 6 степени. Таким образом, закон пространственной симметрии оказался подтвержденным и на субатомных масштабах. Более того, как всякая хорошая теория, закон пространственной симметрии предполагает, что между квантом пространства и атомом должны располагаться три новых физических объекта, о которых физики пока еще ничего не знают. Но я не удивлюсь тому, что они могут быть открыты в недалеком будущем. В итоге пространственная ось видимой Вселенной в логарифмическом масштабе выглядит следующим образом. Квант Планка, далее идут три неизвестных науке микрообъекта, далее атом, затем живая клетка, человек, Земля, Солнечная система, галактика, Вселенная. когда я убедился в том, что макромир и микромир подчинены одному и тому же закону пространственной симметрии, то пришел в неописуемый восторг и изумление от красоты, стройности и величия того мира, который был создан Творцом в единой гармонии, пронизывающей все его составные компоненты, начиная от атомов и кончая необъятной Вселенной. Когда же я стал анализировать свои открытия более подробно, то пришел к нескольким важным выводам. Первое. Как известно, истина лежит посередине. Интересно, что же лежит посередине Вселенной? Оказалось, живая клетка, жизнь. Произведение кванта пространства на размер Вселенной равно размеру клетки, возведенному в квадрат. Это означает, что живая клетка, квант жизни, связывает между собой макромир и микромир. То есть жизнь является центром, фокусом, смыслом Вселенной. Специально отмечу, не человек, но жизнь. Таким образом, жизнь и истина оказались связаны. Библия дает хорошее объяснение этой связи. Христос сказал: «Я есмь путь, истина и жизнь». И вся Вселенная была создана Богом для Христа и ради Христа. Вот здесь-то мы и пришли к самому главному открытию. Для тех, кто ищет истину, самое главное открытие – это живой Бог Иисус Христос есть истина. Второе. Человек на пространственной оси Вселенной оказался не в центре, а чуть сбоку. Какова же тогда роль человека в этом мире? Человеку, как существу разумному, отведена роль быть промежуточным звеном между жизнью и супержизнью, которая возникает в планетарных масштабах для возрожденного человечества. Это утверждение противоречит тому, чему нас когда-то учили. Человек – венец природы. На самом деле в цепочке атом, клетка, человек, Земля, Солнечная система, галактика, человек с его ограниченными интеллектуальными, эмоциональными и физическими способностями выполняет лишь вспомогательную роль для возникновения богочеловечества, супержизни на Земле. Эта стадия на Земле начнется со вторым пришествием Христа. Третье. Если человек не венец природы, а греховен уже как потомок Адама, то в чем же смысл существования его божественной души? Теория пространственной симметрии может дать толчок для понимания этого важного вопроса. Здесь хорошим помощником может быть метод аналогии. Посмотрите внимательно на рисунок пространственной оси. Атом является первоначальным кирпичиком в строении вещества. Клетка является первоначальным кирпичиком в строении живых организмов. Человек, точнее его божественная душа, является первоначальным кирпичиком в строении тела Бога, тела Христа на земле. Христос пришел на эту землю как божественное семя, оплодотворил, очистил от греха падшее человечество, оставил 12 апостолов и Церковь Христа свое духовное тело. Это тело растет и развивается, чтобы в один прекрасный момент возродиться к новой жизни в сошедшем с небес живом Боге Иисусе Христе. Каждый человек, каждая живая душа имеет счастливую возможность присоединиться к телу Христа, войти в Его Церковь на всем протяжении ее жизни на земле. Христос уже искупил все наши земные грехи и победил смерть, когда невинный умер на кресте. Выбор остается за нами, ибо мы вправе решать, хотим ли мы возродиться к новой жизни во Христе и обрести жизнь вечную, или кануть в холодную бездну смерти. В 1995 году я приехал в США по приглашению американской компании из Пенсильвании. В одном из книжных магазинов мне попалась книга «Power of Ten». Как только я ее открыл, я понял, что все мои мысли, расчеты и выводы являются верными, так как эта книга является хорошим, наглядным, иллюстрированным материалом к моим сухим математическим расчетам. В книге приведены красочные иллюстрации физических объектов и их размеры, начиная от квантов и атомов и кончая галактиками и всей Вселенной. Таким образом, ясным, логическим завершением поисков истины в моей жизни было открытие истины во Христе, жизни во Христе, и мой жизненный путь стал подчиненным Его пути. Когда мы переехали в Миннесоту в 1998 году, я познакомился с Виктором Бранницким и Павлом Афанасьевым, пасторами церкви «Славянская церковь благодати». Беседы с ними, общение с прихожанами церкви и занятия в группе по изучению Библии помогли мне лучше понять суть учения Иисуса Христа и обрести твердую опору, цель и смысл моей жизни. Интересно отметить то, что многие христианские истины, такие как вторичность зла по отношению к добру, Троица, Бог Отец, Бог Сын и Дух Святой, Христос как единственный верный путь к Богу, второе пришествие Христа, страшный суд, мне легко было понять, используя открытый мною закон пространственной симметрии в иерархии Вселенной. Мне хотелось бы подчеркнуть, что найденные мной закономерности в размере физических объектов не являются научным доказательством существования Бога. Бог не нуждается в таком доказательстве. Как сказано в Библии, «Богу Богова, а Кесарю Кесарева». Наука и вера базируются на разных принципах. Мне просто хотелось показать, каким образом научные законы могут повлиять на становление и укрепление веры в Бога. Я использовал закон пространственной симметрии и в своей научно-инженерной деятельности разработал специальные функции для спектрального анализа, которые я с успехом использовал в компьютерной обработке сигналов. Позже я узнал, что аналогичные функции используются в современной теории спектрального анализа. В заключение хочу обратиться к тем, кто внимательно прочитал мои рассуждения и выводы. Если у вас есть проблемы в жизни, есть вопросы, на которые вы не можете найти ответ, я могу дать вам хороший совет. Приходите в церковь на занятия по изучению Библии и вы обязательно найдете нужные вам ответы.